Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Мы сегодня продолжаем наше изучение очень важного вопроса, который, я уверен, касается каждого присутствующего здесь сегодня. Мы говорим о силе, мы говорим о том, каким образом научиться быть сильным в Боге. Апостол Павел когда-то молился, он часто писал свои молитвы на страницах своих посланий. Третья глава послания к Ефесянам, мы читаем с 16 стиха. Послушайте, о чем просит апостол Павел, молясь о своих дорогих ему сердцу братьях и сестрах. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Давайте посмотрим еще раз на эти замечательные слова, очень важные слова, которые, как я уже сказал, безусловно касаются сегодня и нас с вами. Посмотрите, апостол Павел говорит о том, чтобы Бог дал нам, дал вам, дал мне, дал всем христианам, всем верующим людям, дал нам, написано, крепко утвердиться во внутреннем человеке. Нам всем не хватает вот этой крепкой, глубокой утвержденности. Сегодняшнее христианство очень сильно похоже на массу людей, которых колышет со стороны в сторону. Людей, легко увлекаемых и легко сбиваемых самыми разными обстоятельствами, идеологиями, тенденциями, которых так много вокруг нас. Каждый день десятки новых появляются. Это, по всей видимости, было и тогда, и поэтому апостол молился, и он просил Бога, просил о том, чтобы люди, которых он оставил там в Ефесе, могли иметь эту прочность, этот глубокий стержень, это прочное основание. Это то, что каждому из нас так необходимо, дорогие друзья. В истории христианства было очень много сильных в Боге людей. Бог ответил на эту молитву апостола Павла, и мы читаем о многих людях, которые имели силу стоять против правителей, которые грозились их уничтожить. Имели силу идти на костер. Имели силу стоять перед дикими животными, когда их бросали на арены цирка. То есть это были сильные люди. Эти люди, которые совершали реформацию, мы знаем. Эти люди, которые в наше время уже в Советском Союзе шли в тюрьмы. Когда они могли действительно иметь внутреннюю силу, достаточную для того, чтобы жертвовать своей жизнью, для того, чтобы стоять за принципы, которые они видят в Священном Писании, для того, чтобы быть им верными. Сегодня картина совсем другая. Сегодня мало таких людей. Сегодняшнее христианство – это христианство комфорта. Это христианство, которое приходит к Богу для того, чтобы Бог еще в большей степени обложил их подушками, обложил их благами какими-то. И как только этих благ немножечко не достает, так сразу же обнаруживается тотальная слабость внутренняя. У человека нет сил стоять. Нет сил воевать с ленью. Нет сил воевать с собственной похотью. Люди сегодня оказываются абсолютно бессильными, неспособными противостоять самым разным давлениям, рекламам, которые их бомбардируют, и они идут у них на поводу. Нет сил побороть свой собственный гнев. Нет сил побороть обиду и простить. Мы сегодня имеем дело с христианством бесхребетным. С христианством, которое не имеет внутренней базы, достаточно сильной для того, чтобы жить. Вот почему современное христианство так мало влиятельно. Вот почему современное христианство больше ищет каких-то внешних эффектов, которыми они могли бы произвести эффект. По-разному их в разных сферах видят. Некоторые стараются это через маркетинг, влиять на людей, учитывая принципы маркетинга. Другие пытаются сделать это через рекламу, то есть как рекламируют продукты, так они пытаются рекламировать церковь. Третьи пытаются создать эффект видимости чудес, видимости каких-то явлений, которые происходят якобы от Бога, и этим привлекать людей. Но при всем этом самая большая беда не в этой всей внешности. Самая большая беда в том, что внутри вместо стержня прах, вместо основания жижа. Нет ясного фундамента, на котором люди могли бы стоять. Апостол писал об этом. В своем последнем послании к Тимофею мы прочитали вот эти слова. Это к церкви в Ефесе написано. Вы знаете, что Тимофей был пастором в церкви в Ефесе после того, когда апостол Павел ушел оттуда. Последнее послание, второе послание к Тимофею, апостол Павел пишет, и он объясняет ему несколько очень важных факторов, связанных с отсутствием силы у людей. Посмотрите, третья глава, второе послание к Тимофею, с первого стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Посмотрите последние, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». То есть будет много людей, которые будут самые разные версии христианства представлять. Вот, но в действительности они будут жить ценностями самоцентричного, человекоцентричного мира. Посмотрите, весь вот этот список, который представлен здесь, он весь вращается вокруг угождения своему собственному «я». Самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, родителям непокорны, неблагодарны. Это все вокруг человеческого «я», вокруг человека центризма вращается. Нужно отметить, что такое христианство очень заразительно. Вот почему апостол специально предупреждает. Он говорит, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся, заразишься. Очень легко заразиться вот такой идеологией, потому что это христианство действительно не требует жертвы. Это христианство, оно является продолжением той же траектории, по которой человек двигался и до того, как он стал христианином. Но в действительности это только видимость того, что человек утверждает себя. В действительности апостол говорит, силы же его отрекшиеся. Это великий парадокс. Один из великих парадоксов, одна из великих проблем. Человек старается как можно больше для себя, но как он больше старается, так он несчастнее становится. Человек утверждает себя, но все слабее становится. Вот почему мы начали эту серию проповедей с изучения, тщательного изучения слов псалмопевца Давида, которые он говорит в 62-м псалме, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». И мы об этом говорим на протяжении этой серии проповедей. Каким образом научиться быть сильным в Боге? Быть по-настоящему сильным, не просто на словах, не просто рисовкой, не просто эффекты внешние показывать, а по-настоящему, действительно, быть сильным человеком. Исаия 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мы начали эту серию с проповеди с того, что мы говорили о Боге как об источнике силы. Мы подробно разобрали, что это значит. Второе, мы говорили о условиях, посредством которых мы можем получать доступ к этой силе. И мы говорили, первое, о том, что нам нужно примирение с Богом. Мы говорили о познании Бога и доверии Богу. Это условия, которые необходимы, обязательны. Третье, мы говорили о инструменте, посредством которого человек получает силу, и этим инструментом является истина. С сегодняшнего дня и все оставшиеся проповеди, которые будут посвящены этой теме, будут касаться практического выражения силы, чтобы мы могли ясно понимать, как настоящая сила выражается, и самое большое, чтобы мы, изучая это, научились вместе с вами иметь эту силу, иметь ее на практике, иметь в нашей собственной жизни, иметь в вашей жизни, чтобы Бог сделал вас по-настоящему сильными в нем людьми. Когда говорят о силе, люди обычно ожидают какой-то внешний эффект, связанный с этим. Пастор Уильям Макдональдс очень хорошо говорит в своем комментарии об этом. Он пишет так. «В некоторых частях христианского мира сегодня сильно акцентируются так называемые чудеса, такие как говорение на языках, исцеление больных и подобные сенсационные деяния. Но существует более великое чудо, чем все эти в наше время. дитя Божие, страдающее в терпении и благодарящее Бога в своих испытаниях. Мы сегодня будем говорить о силе терпения. Мы сегодня будем говорить о настоящей силе, о той, которую люди не видят. Люди, многие люди не считают терпение силой, наоборот, они считают это слабостью. Мы будем говорить о силе прощать обиды, мы будем говорить о силе говорить истину в любви, о силе правильно реагировать на несогласие и возражение, силе правильно реагировать на критику и обвинение, силе правильно относиться к своим недостаткам, силе побеждать похоть, силе побеждать страх. Обо всем этом мы будем говорить вот в этой серии, когда мы будем представлять практическое выражение силы. Но знаете, из всего этого перечисленного мною списка, под всем им лежит одно очень важное основание – это терпение. Ни одно из них невозможно без терпения. Когда апостол Павел говорил об укреплении христиан Божьей силой, обращаясь к верующим в Колоссах, он подчеркивал, что терпение является первым признаком сильного человека. Откройте, пожалуйста, первую главу послания к Колоссянам, 9, 10 и 11 стихи. Апостол представляет там очень ясную структуру, каким образом люди обретают силу. И посмотрите, чем заканчивается эта структура. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». И посмотрите последние слова. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». New American Standard, английский перевод, приводит последний стих немножечко по-другому. Чуть-чуть яснее, мне кажется, оно звучит по-английски. Посмотрите. «Strengthened with all power, according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness, fastness and patience joyously». Посмотрите, очень важный фактор вот здесь. Здесь написано о том, чтобы, укрепляясь всякую силу и в соответствии с Его славным могуществом, для того, чтобы иметь терпение и великодушие с радостью. Очень важное обстоятельство. Дело в том, что самое первое, что получает человек, когда он получает силу Божию, самый первый признак сверху, который виден, это человек может терпеть. Человек имеет способность терпеть. Другими словами, терпение является первым признаком того, что там есть сила Божия. Если мы встречаемся с человеком или себя анализируем, и анализируем, что у нас где-то в какой-то сфере не хватает терпения, это значит, там не хватает силы. Это значит, что там слабое место. Это значит, что структура личности в этой зоне недостаточно прочна, чтобы понести на себе нагрузку, с которой человек сталкивается. Давайте сначала остановимся на вопросе, что такое терпение. Посмотрим, перед тем, как мы будем говорить о терпении, о том, как практически им обладать, давайте посмотрим, дадим определение, что же такое терпение. Посмотрите, апостол Павел в данном тексте употребляет два термина. «Укрепляясь всякою силою, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Здесь два слова «терпение» и «великодушие». По сути дела, это два слова, которые очень близкие. Греческое слово первое, которое переводится как терпение, непреклонность, выносливость, воздержание. И второе слово, макрофумия, которое переводится часто как долготерпение, а в этом месте оно переведено как великодушие. Оба термина достаточно близки и очень похожи, но многие специалисты в греческом языке делают небольшое различие между ними. Учебная Библия короля Иакова приводит такое различие. Посмотрите, они говорят, что терпение – это стойкость в трудностях, испытаниях и скорбях, а долготерпение или макрофумия – это способность сносить недостатки и обиды других людей, то есть это больше относящееся к людям. Но апостол употребляет и один, и другой термин сразу. В одном месте он говорит, что сила Божия, которой мы укрепляемся, которую мы получаем в результате определенного процесса, она приводит нас к тому, что мы имеем терпение и долготерпение, и обстоятельства, и людей способны терпеть. Еще одно определение из словаря Элвелла. Очень известный большой библейский словарь Элвелла, так он называется. Он обобщает эти два понятия и дает следующее определение. Терпение – это способность принимать несправедливую кару и тяжелые обстоятельства, не теряя присутствия духа, не раздражаясь, не гневаясь, не мстить. Сюда относится способность сносить боль или испытания, не жалуясь, не поддаваться провокациям и управлять своими поступками, не позволяя себе реагировать резко даже перед лицом врагов. Очень точное определение, на мой взгляд. Но я взял все эти определения для того, чтобы немножко сократить и сделать более конкретным. Я вывел вот такую формулировку. И мы ее сегодня вспомним несколько раз или вернемся к ней. Послушайте, моя формулировка терпения. Терпение – это способность делать то, что правильно, отказываясь от греховной реакции, невзирая на дискомфорт, боль и разного рода другие трудности, возникающие в результате неподконтрольных нам обстоятельств или неблагоприятных действий людей. Вот о чем мы будем говорить сегодня. Вот это выражение силы. То есть это способность человека делать то, что правильно, отказываясь от греховной реакции, невзирая на все трудности, которые на него навалились в тот или иной промежуток времени, в той или иной ситуации, в которую он попал. То есть это внутренняя выносливость, это способность двигаться в правильном направлении, последовательно, настойчиво, невзирая на все трудности, с которыми мы сталкиваемся. Это способность действовать на основании разумного понимания больше, чем эмоционального давления, которое может возникнуть в тех или иных обстоятельствах. Для того, чтобы немножечко приземлить вот эти академические формулировки и сделать их более нашими, облечь в плоть и кровь, как говорят, мы посмотрим несколько примеров, практических примеров терпения. Первое – это способность терпеть лишения. То есть, когда мы говорим о терпении, давайте посмотрим на реальность, что это такое. Лишение – это недостаток того, в чем мы, естественно, нуждаемся. Есть несколько очевидных таких факторов, в которых мы нуждаемся. Мы нуждаемся в воде. Человек не может прожить без воды. Мы нуждаемся в пище. Мы нуждаемся в тепле. Мы нуждаемся в отдыхе. Мы нуждаемся в безопасности. Правда, некоторые люди расширяют этот список, и они добавляют к нему еще эмоциональную или сексуальную удовлетворенность. Они говорят, что человек обязательно должен иметь сексуальную удовлетворенность или эмоциональную удовлетворенность. По причине особого статуса вот этих аспектов жизни, о которых мы только что сказали, люди считают, что тогда, когда речь идет о лишении вот этих обязательных средств к существованию, тогда человек может позволить себе не терпеть. То есть он может позволить себе ту или иную форму греховной реакции. Например, когда человеку сильно хочется есть, то он может украсть кусок хлеба. И некоторые люди даже оправдывают это и так далее. То есть по мере того, насколько в системе нашей ценности какое-то явление занимает более высокую точку, тем меньше вот там, на этой точке, можно предъявлять требования, чтобы человек терпел тот или иной недостаток. Это мнение стало настолько распространенным, что дьявол использовал его как аргумент, когда он спорил с Богом по поводу Иова. Посмотрите, книга Иова, 2 глава, 4 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал: кожа за кожу, а за жизнь отдаст человек все, что у него есть. Ну, простри руку твою и коснись кости его и плоть его. Благословит ли он тебя?» Вот где точка терпения, друзья. Вот это общепринятый аргумент. И дьявол знает, что все люди так живут. И поэтому он подходит к Богу, и он Богу говорит, что в принципе это все понятно. Да, но вот есть такие точки. Вы знаете, когда это сатана сказал? Он сказал это после уже первого раунда испытаний. тогда, когда уже было отнято у Иова очень много: его бизнес, его дом, его статус социальный, его дети погибли. Уже после всего этого дьявол подходит и говорит: ну есть еще в системе ценностей, есть еще что-то на высочайшей точке. Если ты коснешься этого, вот тогда согрешит. Тогда не благословит тебя. Тогда будет тебя проклинать. И помните, жена Иова действительно показывала границу своего терпения. Она обращалась к Иову и говорит: ну долго ли ты будешь страдать? Есть выход, прокляни Бога и умри. В действительности это не так. Вот эта дьявольская логика, которую он представил, она была доказана, что она была неправа. И в ситуации с Иовом, ну, самая яркая, может быть, иллюстрация неправоты этой логики была продемонстрирована Иисусом Христом. Вы помните, когда он был искушаем в пустыне, и когда он после 40-дневного поста встречается с ним дьявол, и слушайте разговор, который произошел между ними. Евангелие от Матфея, 4 глава, со 2 стиха. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Вот эта фраза «напоследок взалкал» означает, что он был настоящим человеком. И его тело нуждалось в пище, точно так же, как ваше и мое тело. «Напоследок взалкал» очень сильно захотел есть. Ну, вы сами понимаете, да, здесь некоторые молодые люди, они полдня не поели и уже взалкали напоследок. Но это 40 дней. Написано «напоследок взалкал», что действительно он пришел к этой точке, когда его тело изнемогало, когда оно требовало пищи. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Заметьте, проблема Иисуса Христа, или проблему, которую Христос увидел здесь, не в том, чтобы есть хлеб. Есть хлеб нормально. Проблема заключается в том, что Иисус Христос не захотел сделать хлеб по указке дьявола. Если напитать себя в данной ситуации означает идти на поводу у дьявола, я не буду питать себя, чтобы не идти на поводу у дьявола. У Иисуса Христа есть терпение, у него есть сила. У него есть сила, которая заставляет его, дает ему способность терпеть даже тогда, когда весь его организм объективно, абсолютно реально, это не субъективное представление воображения, это абсолютно объективный физиологический процесс. Каждая клетка хочет пищи. У Иисуса Христа терпение достаточно сильно, чтобы быть сильнее вот этого позыва физического тела, плоти, биологического, физиологического процесса. Мне очень часто приходится встречаться с людьми, которые говорят, что они хотят быть послушными Богу, но тогда, когда они устали сильно, им просто не до этого. Мужья приходят с работы, он сильно хочет есть, поэтому он позволяет себе кричать на жену. Или жена очень сильно устала, и поэтому она обижается на мужа. В другой ситуации она бы не обижалась. Но так как сейчас она просто устала сильно, поэтому здесь считается, что это легитимно подействовать так. Все, что это означает граница терпения где-то проходит вот здесь. Где-то здесь проходит граница терпения. Итак, способность терпеть лишения, это первое. Второе, способность терпеть нагрузки. Это вторая сфера. Что это значит? Это способность концентрированно работать, как физически, так и умственно, побеждая естественные тенденции лени. Ко мне многие люди подходят и спрашивают: как вам удается так много делать? Очень просто, вам тоже удастся. Делайте только. Просто бери и делай, просто бери и концентрируйся. Реально, физически, поднимай себя с постели. Физически ставь себя в ту ситуацию, где ты должен делать. Очень важный фактор. Это способность не раздражаться, не выходить из себя тогда, когда нагрузки большие на нас. накладывается. Это способность продолжать видеть правильную цель и стремиться к ее достижению, независимо от испытываемых трудностей. Вот что значит терпение. Посмотрите, апостол Павел – это один из сильнейших людей, один из сильнейших людей истории. Во втором послании к Коринфянам, 11 глава, описывает рутину своей жизни. Послушайте, с 23 стиха. «Я был гораздо более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся». Заметьте, как он делит все свои приключения на 2 категории. Посторонние приключения и настоящее дело. Вот настоящее дело, то, ради которого он все это терпит, заключается в 2 факторах. Это созидание душ и созидание церквей. Это его главная цель. И ради этой цели апостол терпит опасности. Самые разные опасности. В опасностях на море, от разбойника, от жебратьев и так далее. Самые разные опасности. Вы знаете, в нашей жизни мы часто оправдываем свое нетерпение, что нам сейчас трудно. Я вам хочу сказать очень важную новость. Легче не будет. Когда дети учатся в школе, они мечтают, вот пойду в колледж, там свободнее будет, а там нагрузка еще больше. Когда я учился в семинарии, мне некоторые говорили о том, что трудно учиться. Да, учиться трудно в семинарии, но подожди, когда пастором станешь. Вот тогда вообще трудно. Я понял, это точно трудно. В семинарии есть 2 недели очень хорошего времени, когда есть ощущение, когда ты сдал последний экзамен, у тебя есть ощущение свободы, что ты уже все сдал. В церкви этого нет. Одну проповедь закончил, сразу начинаешь готовить другую и так далее. И действительно, легче не будет. Спросите у стариков, и они скажут вам, что у них одна из самых больших проблем – это нехватка времени. Это факт. Легче не будет. Нам нужно научиться эффективно жить в тех условиях, в которых мы находимся сегодня. Только тогда мы будем иметь силу. 3. Это способность терпеть непонимание и клевету. Не только лишения, не только нагрузки, но есть еще психологические нагрузки. Они выражаются в форме несправедливостей, того, что кто-то на нас сказал что-то. И вот эти вещи, удивительно, они выбивают нас из колеи часто. Они срывают пробку с бутылки. То есть вот там давление накапливается такое, что мы начинаем вентилировать его в той или иной форме. Здесь нам необходимо терпение. Посмотрите, как царь Давид реагировал на унизительные слова, которые ему пришлось услышать от одного очень негодного человека. Очень хороший пример. 2 книга Царств, 16 глава. Ситуация следующая. Давид убегает от своего собственного сына, от Авесолома. Он и его группа, небольшая группа верных ему людей, идут по одному склону горы. И вот здесь вот через вот этот овраг, через эту долину, по тому склону горы идет Симей. Симей был из дома Саулова. Один из врагов, таких заклятых врагов Давида, который притаился, пока Давид был у власти. И не мог, он не смел просто говорить что-то против Давида. Теперь он идет по тому склону горы. Он знает, что его долго догонять, трудно догнать, чтобы спуститься в долину и потом подняться сюда. Но слышно там достаточно хорошо. Кто был в Израиле, знает. Слышно достаточно хорошо. И вот он с той стороны кричит Давиду. Кричит на Давида мерзкие, низкие слова. Послушайте. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида, на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Посмотри, какой кошмар говорит этот человек. Вот попробуйте только перенести себя в то место, в ту ситуацию. У Симея затаившееся зло против Давида. Это зло заключается в том, что Бог из-за греха Саула сместил Саула и весь дом его с царства и поставил Давида. Теперь смотрите, что этот Симей говорит. Симей говорит, он берет грех Давида, то, что Давид убил Урию практически и имел отношение с его женой. Он берет грех Давида, и он примешивает в этот грех свою собственную злобу. И он говорит, это тебе за то, что ты Саула сверх. Это за то, что ты воцарился вместо Саула. Заметьте, это очень типичная картина. Клеветники все так делают. Они будут вспоминать ваши грехи, но причина, почему они вспоминают, заключается в том, что у них личное зло против вас. Какая-то личная обида, личная неприязнь. И вот такие ситуации, конечно, способны выводить нас из себя. Но неправду ж говоришь. Но говоришь же подло, низко говоришь. Ну сказал бы ты, когда я был бы царем. Ты же сейчас говоришь, когда... Послушайте реакцию людей, которые были рядом с Давидом. Послушайте. 16 глава 9 стих. «И сказал Авеса, сын Саруин, царю, зачем злословит этот мертвый пес?» Послушайте, сколько эмоций у этого человека. «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя?» Я вот читаю эти слова, я вижу эти налившиеся кровью глаза у Авесы. Этот человек, который держится за рукоятку меча. Человек, который готов сейчас... Это был военачальник. Он готов бежать, догнать и действительно укоротить его на размер его головы. Но послушайте, что отвечает Давид, человек, у которого есть терпение. «Сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может так сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениаминтянина. Оставьте его, пусть злословит. Ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». Несколько вещей здесь очень важно для того, чтобы мы отметили, друзья. Очень важно. Во-первых, Давид приводит аргументы для того, чтобы терпеть. Он приводит их для себя. Вот причина, почему Авеса не может терпеть, а Давид может терпеть. Давид не менее честолюбив был человек. Он не менее заботился о своем собственном имени. Он не менее жаждал справедливости. Но вот в данной ситуации он приводит себе аргументы, которые тушат его напряжение внутри. Послушайте эти аргументы. Во-первых, он говорит, что он объясняет, повеление семьи вполне естественно. Он говорит, если от моего собственного сына я имею такую реакцию, то что говорить о врагах? О доме Саулов, сын вениаминтянина, то есть он из того же клана, из которого Саул произошел. Второе, он говорит, если он злословит, значит Господь позволяет это. А даже он точнее здесь говорит, Господь повелел ему это делать. Это второй фактор, которым он погашает это внутреннее нетерпение. Третье, он говорит, может быть, это злословие когда-то обернется мне добром. И мы сегодня посмотрим чуть-чуть попозже, что действительно вот такие ситуации могут очень конкретное добро нам приносить. И Бог, повелевая или допуская подобные ситуации, Он делает это с определенной целью, для того, чтобы сделать нас лучше, сделать нас сильнее. Итак, сильные люди, они способны терпеть унижение и не терять при этом присутствие Духа. Есть еще одна способность терпеть боль, физическую боль. Вот это тоже та точка, где у нас часто не хватает терпения. Конечно, мы сегодня живем в век анестетиков, то есть разных болеутоляющих средств. И здесь нет ничего страшного, если мы ими пользуемся. Проблема не в том, пользуемся ли мы средствами, которые снимают боль. Проблема заключается в том, допускаем, позволяем ли мы боли заставлять нас грешить. Когда мы теряем присутствие Духа, когда мы думаем, что мы можем не терпеть. Священное Писание пишет о великих людях, имевших силу переносить боль, физическую боль. Послание к евреям в 11 главе много сказано о таковых. Посмотрите, с 32 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, украшали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». 35 стих. «Жены получали умерших своих воскресшими». Иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругание, побои, узы, темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Сила этих людей заключалась в их вере, в доверии Богу. 13 стих говорит так. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели онны и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Ибо если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом». В Новом Завете апостол Павел призывает нас к этому же. Призывает нас, имея надежду, иметь терпение. Римлянам 12, 11, 12. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы». Итак, мы определили, что такое терпение. Я еще раз повторю это определение. Терпение – способность делать то, что правильно, отказываясь от греховной реакции, невзирая на дискомфорт, боль и разного рода другие трудности, возникающие в результате неподконтрольных нам обстоятельств или же неблагоприятных действий окружающих нас людей. Итак, мы говорим о следующем. Сильный человек – это человек, который умеет терпеть. Уровень силы человека зависит от уровня его терпения. То есть мы можем оценить настоящую силу человека по тому, насколько он способен терпеть. Давайте посмотрим несколько слов или несколько штрихов о необходимости терпения или о благословениях, которые дает терпение. В принципе, оно очевидно, поэтому я не буду долго останавливаться на этом. В книге «Притчи» и в книгах мудрости вообще у Екклесиаста тоже очень много сказано о терпении. Я выбрал всего несколько текстов для того, чтобы предложить вам сейчас. Во-первых, Писание говорит, что терпеливый человек гораздо умнее, чем тот, кто не может себя контролировать. Притчи 14:29. «У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость». То есть очень ясная связь между способностью терпеть и действительными умственными возможностями человека. Кроме того, терпеливый человек, он способен устанавливать мир вокруг себя. Вот где он идет, он способен устроять мир, который не имеет терпения, наоборот, он где идет, он воспаляет вокруг себя круг. 15 глава, притчи 18 стих. «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю». Екклесиаста 7:8 говорит о том, что терпение невозможно без смирения. Оно обязательно связано, непосредственно связано со смирением. «Конец дела лучше его начала, терпеливый лучше высокомерного». 16 глава книги Притч, 32 стих, написано о том, что терпеливые люди обладают силою большей, чем храбрые. «Долготерпеливый лучше храброго». и владеющий собой лучше завоевателя города. Это правда в самом прямом смысле этого слова. Посмотрите, тот военачальник, который может терпеть, он гораздо больше может сделать, чем тот, кто просто бездумно храбрый, который вот просто реагирует на те или иные действия противника. Ну, кроме вот этих явных преимуществ, таких общих преимуществ терпения, я хотел бы подчеркнуть еще несколько, которые имеют практическое значение или конкретную важность для нашей духовной жизни. Во-первых, без терпения невозможно возрастание в истине. Для того, чтобы мы, приходя к Богу, могли расти в Нем, расти в Его истине, нам крайне необходимо Его терпение. Очень многие люди, они неправильно понимают. Они думают, что духовная жизнь – это событие. И так они движутся от события к событию. Прошло одно событие, они ожидают следующего события. Одно большое общение, ожидают большого второго общения где-то. Библия же нам говорит обратное. Библия говорит о том, что духовная жизнь – это постоянный процесс, который требует терпения. Когда Иисус представлял своим ученикам и людям, окружавшим их, представлял притчу о четырех почвах, помните, четыре разных почвы, и он говорил о последней почве, что эта последняя почва – это единственная благополучная, единственная, которая показывает спасенных людей, эффективных людей. Он особенно отмечал об этих людях, что они приносят плод в терпении. Луки 8 глава 15 стих. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Плод никогда не принести скороспелым. Его невозможно генерировать быстро, просто так. Это требует длительных усилий, постоянной концентрации, работы над своим характером, над своим духом, над познанием истины, над преображением самого себя, своей собственной жизни. Посмотрите, 1 Тимофея 4, 16 написано: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, терпеливо». Это процесс, в этом христианская жизнь, друзья. Конечно, многие люди, они не хотят, это тяжело. И они думают избежать вот этого терпеливого труда над собой. И они так набегами. Вот там книжку прочитал, а вот там кто-то где-то сказал. И вот так вот человек возмутился, его дух, он захотел чего-то хорошего. И на этом хотении так и осталось. Не было реального процесса возрастания. Вы знаете, невозможно научиться высшей математике, не научившись считать сначала. Невозможно научиться игре на скрипке, не научившись держать правильно скрипку и смычок. И это нелегко, я вам скажу. Для этого нужно терпение. Возьмите любую науку, любой навык, который есть у людей, он требует терпеливого подхода. Он требует того, чтобы человек мог реально учиться. Итак, возрастание в истине требует терпения. Второе – созидание душ. Для того, чтобы мы могли созидать людей вокруг нас – это еще более сложный процесс. Смотрите, если мы самого себя не можем созидать, или нам трудно это, и это требует терпеливой работы, длительного времени, то созидать души людей, которые вокруг нас, это же другие люди. Они же живут своим собственным миром. Это гораздо труднее. Колоссянам 3 глава 12 стих говорит об этом. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». И дальше написано: «Снисходя друг к другу и прощая взаимно». Вот где нужно долготерпение. Потому что мы не способны созидать людей, если у нас не будет не просто терпения, а долготерпения для тех, кто нас окружает. 2 Тимофею, 4 глава, с 1 стиха по 5, апостол Павел говорит о том, что этот же подход – он справедлив не только по отношению к тем, кто хочет у нас учиться, но и к тем, кто не хочет. А здесь, может быть, даже больше нужно терпения. Посмотрите. «Итак, заклинаю тебя Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Смотрите, два этих термина стоят рядом. Со всяким долготерпением первое, и второе с назиданием, то есть созидая души. Говори слово, обличай, увещевай, поддерживай, делай все необходимое для того, чтобы души созидались, и делай это терпеливо. Это невозможно без терпения. Именно так созидается церковь. Еще один текст. Практически во всяком тексте, где речь идет о созидании церкви, везде упоминается терпение или долготерпение. 1 Фессалоникийцам 5:14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Вы знаете, друзья, одна из причин, почему многие-многие церкви слабые или неустроенные церкви, одна из причин заключается в том, что люди не научились силе, не научились способности созидать в терпении. Они попробовали созидать, они попробовали обличить кого-то, уже набраться смелости для этого нужно. Но потом еще вынести, когда этот человек не примет твое обличение, и когда этот человек пойдет враждовать против тебя, вот на это уже терпения не хватает. Вот почему здесь ясно сказано: с долготерпением, со всяким долготерпением, будьте долготерпеливы ко всем. Ефесянам 4 глава с 1 стиха апостол подчеркивает: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Это звание созидающих церковь. Он дальше объясняет это. «Со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, стараясь созидать, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира». Здесь может возникнуть вопрос, что можно терпеть и как долго терпеть? Что сделать, чтобы терпение не переходило в терпимость ко греху? Если где-то граница, где терпение становится вредным, где мы терпим то, что не нужно терпеть, и каким образом это сбалансировать? Несколько важных штрихов я хочу подчеркнуть, связанных с этим. Итак, вопрос, что можно терпеть и как можно терпеть, когда мы помогаем другим в процессе духовного роста. Есть очень важное первое правило. Терпеть нужно всегда в каком-то смысле. То есть мы никогда не должны допускать нашей греховной реакции. Это первое. Отвечая на этот вопрос, что и как долго терпеть. Самое первое, что бы ни было, как бы люди себя ни вели, какая бы ситуация ни была, мы должны ясно контролировать себя, чтобы мы не допустили греховной реакции. Галатам 6:1 написано: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового», написано как? «В духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Мы читаем сейчас книгу, очень многие люди в нашей церкви, служители читают книгу, написанную Полом Трип. Этот человек пишет, что когда мы будем иметь дело с согрешающим человеком, грех этого человека каким-то образом будет на нас обращаться. Например, если вы пробуете вразумить человека, который злой, то в какой-то период он будет злиться на вас. Это же естественно, он же злой по натуре. Если вы будете вразумлять человека, который клеветник, то, скорее всего, он будет потом на вас клеветать. То есть нам обязательно придется встретиться с огнем, который будет обращен на нас, когда мы будем пробовать исправлять кого-то. Это естественный факт. Вот почему здесь апостол Павел говорит, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным, когда мы занимаемся этим делом. То есть это правило номер один. Никогда нельзя оправдывать свою греховную реакцию, если мы помогаем кому-то. Есть второе правило, очень важное. Нам нужно терпеливо объяснять, чтобы человек понял свою проблему. То есть у нас есть определенная цель. Мы берем столько времени, используем столько разных методов, сколько нужно, чтобы быть уверенными в том, что человек понял, о чем идет речь. Об этом написано в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, написано, ты приобрел брата. Но если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами одного или двух, или вернее, двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Для чего? Чтобы быть уверенным, что он понял, что до него дошло. «Если же и их не послушает, скажи церкви», то есть еще церковь должна сказать. Заметьте, с разных сторон объясняется человеку, чтобы достичь вот этой важной цели. Понял ли Действительно ли ему было донесено до его сознания? Третье правило. Значит, мы уже говорили о двух правилах. Первое, мы никогда не должны допускать греховной реакции. Второе, нам нужно терпеливо объяснять, чтобы человек понял проблему. Третье, если человек понял проблему, нам нужно терпеливо помогать человеку, если он признает свой грех и действительно борется с ним. Нам нужно помогать ему, продолжать, если он действительно борется, если он не просто делает вид. Помогать ему бороться. Он обнаружил свою беду. Он в цепях этого греха. Ему нужно выкарабкиваться, и нам нужно приложить все усилия для того, чтобы помочь ему выкарабкаться, если он хочет это. И нам нужно здесь много терпения для того, чтобы помогать. И это же мы видим это в том же самом тексте, который мы только что прочитали из 18 главы Евангелия от Матфея. То есть речь идет о том, что один, вдвоем, втроем, потом всей церковью, многоэтапный процесс. И четвертое. Нам нужно с терпением применять к человеку церковную дисциплину, если он не оставляет свой грех. То же самое с терпением. Нам нужно не терять терпение здесь, но церковную дисциплину нужно применять. Кстати, здесь и требуется много терпения. Гораздо проще не применять церковную дисциплину. Гораздо проще. Для того, чтобы применить церковную дисциплину, нужно терпение. Почему? Потому что ее цель – это еще один последний инструмент, который помогает нам сохранить душу все-таки. Или попробовать показать ему, что он находится в опасности, он нуждается в освобождении от греха, и он нуждается в спасении. Итак, мы говорили о необходимости терпения. Необходимо терпение для того, чтобы самим нам возрастать, чтобы помогать людям возрастать, созидать людей. Есть еще очень важное обстоятельство, важный элемент, почему нам нужно терпение. Нам нужно терпение, чтобы ожидать вечность. В Библии много написано, что люди говорят из-за того, что у них не хватает терпения. Помните 2 Петра? Написано, что явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия? Со времени, как начали умирать отцы наши, все остается так же. Вот почему в послании к евреям, 10 глава, написано так, с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, и очень немного, и грядущий придет». И не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим к вере, к спасению души. Итак, мы немножко поговорили о том, почему необходимо терпение. И еще несколько слов, как научиться терпению. Это, наверное, самая главная тема или самый главный вопрос, который нас интересует. Мы все, наверное, смогли обнаружить себя в какой-то из тех картинок, которые мы сейчас представили, на которые мы смотрели, или же неспособность терпеть психологическое давление, или же боль, или неудобство, или еще какие-то обстоятельства, которые приводят нас к напряжению, приводят нас к греховной реакции. Как научиться терпению? Писание говорит нам о нескольких аспектах, как учиться терпению. Первое. Учитесь терпению у Бога. Бог – источник терпения. О Нем написано, что Он милостив и долготерпелив. Много раз. Читайте Библию, и везде, когда обращаются к Богу мужи Божии, они говорят «милостивый и долготерпеливый». Это постоянное обращение. Вы, может, не обращали на это внимания. Исход, 34 глава. Бог сам говорит о себе. И прошел Господь пред лицом его и возгласил, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Что это значит? Посмотрите, несмотря на все нечестие, в котором погрязло человечество сегодня, несмотря на возрастающее количество зла в мире сегодня, Бог продолжает активно обеспечивать человечество всем необходимым. Земля вертится вокруг своей оси. Атмосфера на Земле обеспечивает жизненные условия. Физиологические процессы происходят в организме каждого человека, самого отъявленного бандита, самого плохого диктатора. Бог терпит. Речь не идет о том, что у Бога притупляется ощущение греха. Речь не идет о том, что Бог привыкает ко греху. Он не привыкает. Он никогда не привыкнет ко греху. Бог так же остро чувствует грех, как и всегда. Он долго терпит, он продолжает терпеть. Почему? Потому что у него есть цель. У него есть причина спасения людей здесь на земле. И ради этой причины, по этой причине, он терпит эту боль. Матфея 5 глава 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ну как научиться этому его терпению Божьему? Вот эта молитва апостола Павла из послания к Колоссянам, которую мы уже читали сегодня, она объясняет нам, она представляет несколько ступенек. Мы очень быстренько посмотрим на них. Еще раз прочитаем. Колоссянам 1 глава, 9 по 11 стихи. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы, первое, исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Два этапа здесь сказано. Первое. Живите для познания Божьей воли. Ищите познание Божьей воли. Вот если вы хотите учиться терпению, терпение начинается с интересного шага. Что значит искать познание воли Божьей? Смотрите, здесь написано, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Не просто знанием содержимого Священного Писания. Мы можем очень много знать Священное Писание и не знать Божью волю. Почему? Потому что люди, которые подходят к Писанию просто как к источнику знания, они не получают из него практической инструкции для своей жизни. Они не хотят увидеть этой инструкции. То есть апостол говорит, что первое, что нам нужно, вам и мне, каждому христианину, чтобы становиться сильным, первое условие, очень важное, это подходить к Священному Писанию с искренним желанием, с целью научиться для того, чтобы жить. Читать не просто как поэтическую литературу, читать не просто как мудрость, читать не просто как религиозную книгу, которую нужно читать, а читать как хлеб, читать как инструкцию к жизни, искать в этом слове, что мне сделать сейчас, как мне правильно построить взаимоотношения на работе, как мне правильно относиться к деньгам, как правильно относиться к боли, как правильно относиться к разным нуждам, к разным проблемам и обстоятельствам. У нас должен быть выработан этот рефлекс – это отношение к Священному Писанию. Без него остальное невозможно будет. Апостол ясно говорит, это первый шаг. Первый шаг, которому нужно научиться каждому. Есть второй шаг, очень важный. Когда вы ищете познание воли Божией, есть второе. Живите для угождения Богу. То есть познавайте волю Божию для того, чтобы жить так, чтобы в максимальной степени быть угодным тому, что делает Бог. Опять же, посмотри, 10 стих, или немножко выше. «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». То есть самое первое, что каждому человеку нужно иметь, каждому христианину, чтобы становиться сильным, для этого нужно, первое, искренне желать угождать Богу. Искать этого каждый день, поднимаясь с постели, ставить перед собой цель. «Господи, я хочу сегодня угодить Тебе». А как я могу угодить? Исполняя то, что Он говорит. Кстати, вот здесь во всякой премудрости и разумении духовном, это очень важных два слова. Премудрость – это факты. Это слово, греческое слово, которое отражает факты. София, то есть знать факты. Разумение – это умение правильно эти факты видеть в правильной последовательности. То есть речь идет, познавайте реально, изучая текст, изучая, что говорит Писание, чтобы вы практически могли жить, угождая Богу, жить, достигая этой цели. Эти два очень важных шага, очень важных обстоятельства или обязательных обстоятельства, которые необходимы в нашей жизни. Если они будут, то тогда это приведет, Бог гарантирует, что это приведет нас к третьему очень важному условию. Посмотрите, 11 стих. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его». То есть, если мы будем исполняться познанием воли Его, если мы будем желать угождать Богу, это сделает нас плодотворными, эффективными в жизни. Это приведет нас к тому, что мы будем знать Бога на практике, реально. И это сделает нас уверенными и сильными в Боге. Мы будем знать Бога уже не только академически, не только из книжки, не только из текста, что написано. Мы будем знать Бога, когда мы применили Его Слово на практике. Когда мы увидели Его действенность, мы увидели Его практичность, вот тогда мы точно доверяем Богу. Вот тогда мы уповаем и обретаем уверенность, внутреннюю глубокую уверенность в Боге. Вот тогда мы обретаем силу. И тогда это приведет нас к тому, что мы сможем иметь терпение. Во всяком терпении и великодушии в радости. То есть человек, ищущий или живущий для служения Богу, он на практике уверен в нем. Он обладает огромной силой. Это сбалансированная и стабильная сила. Это мудрая и созидающая сила. Это сила, умеющая терпеть. Терпеть столько, сколько этого хочет Бог. Кстати, в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, написано, что терпение – это один из плодов Духа. Это один из результатов вот этого процесса. 5.22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Итак, первое, учитесь терпению у Бога. Мы говорили как. Второе, учитесь терпению у духовно зрелых людей. Писание говорит об этом. Конечно, мы сегодня живем в век, когда люди все настолько самостоятельны или самодостаточны, что они отвергают всякие авторитеты людские. Бог сделал так, что Он продемонстрировал проявление своей силы и терпения в жизнях разных людей, которые прошли впереди нас. Нам нужно смотреть на них, как они терпели. И учиться у них терпению, учиться практическому терпению. Посмотрите, автор послания к евреям говорит, 6 глава, 11 стих. «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». И посмотрите дальше. «Но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Нам нужно научиться, друзья, подражать зрелым людям. Нам нужно научиться учиться у зрелых и сильных людей. Опять-таки я сказал, что нам препятствует здесь наше собственное «я», которое требует, а что я хуже других, а что я сам не могу быть стандартом для других. Через несколько глав он доходит до кульминации и говорит о том, что нам просто крайне необходимо брать пример терпения с человека Иисуса Христа. Иисус Христос, будучи человеком, Он терпел, написано, Евреям 12:1 написано, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот где сила, вот где терпение. Апостол Павел, послание к филиппийцам, 3 глава, 17 стих, говорит о том же самом. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в вас». Обращаясь к Тимофею, он особо отмечал, что сила Тимофея, способность его противостать вот этому валу нечестия, заключается в том, что Тимофей последовал Павлу, он подражал Павлу. 10 стих 3 главы. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Итак, это вторая часть. Нам нужно учиться терпению у людей. Нам нужно учиться терпению у Бога. И учиться терпению у духовно зрелых людей. Есть третья, очень важная, еще одна часть. Учитесь терпению в трудностях. Вы знаете, трудности – это очень важный инструмент, который есть у нас в жизни, который Бог сделал, который Бог использует каждый день, чтобы учить нас терпению. Он хочет взращивать его в нас. Иакова 1:2 написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, мы подведем итог здесь. Посмотрим сейчас на эти три важных обстоятельства. Первое. Нам нужно учиться терпению у Бога. Второе. Нам нужно учиться терпению духовно зрелых людей. Третье. Нам нужно учиться терпению в трудностях. Давайте будем использовать все эти инструменты для того, чтобы мы с вами смогли достичь вот того, о чем мы говорили. Терпение – это способность сделать то, что правильно, отказываясь от греховной реакции, невзирая на дискомфорт, боль и разного рода другие трудности, возникающие в результате неподконтрольных нам обстоятельств или же неблагоприятных действий людей. И пусть Господь нам поможет достичь вот этой настоящей силы и приобрести уверенность и терпение в нем.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!